Мы знаем, что человек, кроме своей животной материальной природы, имеет еще идеальную, связывающую его с абсолютной истиной или Богом. Помимо материального или эмпирического содержания своей жизни, каждый человек заключает в себе образ Божий, то есть особую форму абсолютного содержания. Этот образ Божий теоретически отвлеченно познается нами в разуме и через разум, а в любви он познается конкретно и жизненно. И если это откровение идеального существа, обыкновенно закрытого материальным явлением, не ограничивается в любви одним внутренним чувством, то становится иногда ощутительным и в сфере внешних чувств, то тем большее значение должны мы признать за любовью, как за началом видимого восстановления образа Божия в материальном мире, началом воплощения истины идеальной человечности. Сила любви, переходя в свет, преобразуя и одухотворяя форму внешних явлений, открывает нам свою объективную мощь, но затем уже дело за нами. Мы сами должны понять это откровение и воспользоваться им, чтобы оно не осталось мимолетным и загадочным проблеском какой-то тайны. Духовно-физический процесс восстановления образа Божия в материальном человечестве никак не может совершиться сам собой, помимо нас. Начало его, как и всего лучшего в этом мире, возникает из темной для нас области несознаваемых процессов и отношений. Там зачаток и корни дерева жизни, но возрастить его мы должны собственным сознательным действием. Для начала достаточно пассивной восприимчивости чувства, но затем необходима деятельная вера, нравственный подвиг и труд, чтобы удержать за собой, укрепить и развить этот дар светлой и творческой любви, чтобы посредством него воплотить в себе и в другом образ Божий и из двух ограниченных и смертных существ создать одну абсолютную и бессмертную индивидуальность. Если неизбежная и невольно присущая любви идеализация показывает нам сквозь эмпирическую видимость далекий идеальный образ любимого предмета, то, конечно, не за тем, чтобы мы им только любовались, а за тем, чтобы мы силой истинной веры, действующего воображения и реального творчества преобразовали по этому истинному образцу несоответствующую ему действительность, воплотили его в реальном явлении. Но кто же думал когда-нибудь о чем-нибудь подобном по поводу любви? Средневековые минизингеры и рыцари при своей сильной вере и слабом разуме успокаивались на простом отождествлении любовного идеала с данным лицом, закрывая глаза на их явное несоответствие. Эта вера была столь же тверда, но и столь же бесплодна, как тот камень, на котором все в той же позиции сидел знаменитый рыцарь фон Грюнвалиус у замка Амалии. Кроме такой веры, заставлявшей только благоговейно созерцать и восторженно воспевать мнимо воплощенный идеал, средневековая любовь была, конечно, связана и с жаждой подвигов. Но эти воинственные и истребительные подвиги, не имея никакого отношения к вдохновляющему их идеалу, не могли вести к его осуществлению. Даже тот бледный рыцарь, который совсем отдался впечатлению открывающейся ему небесной красоты, не смешивая ее с земными явлениями, и он вдохновлялся этим откровением лишь на такие действия, которые служили более ко вреду иноплеменников, нежели к пользе и славе вечно женственного. Для поражения мусульман, конечно, не было надобности иметь видение, непостижное уму. Но над всем средневековым рыцарством тяготело это раздвоение между небесными видениями христианства и дикими и рьяными силами в действительной жизни, пока, наконец, знаменитейший и последний из рыцарей Дон Кихот Ла-Манчский, перебивший много баранов и сломав немало крыльев у ветряных мельниц, но нисколько не приблизивший тобосскую коровницу к идеалу Дульцинеи, не пришел к справедливому, но только отрицательному сознанию своего заблуждения. И если тот типичный рыцарь до конца остался верен своему видению – и как безумец умер он, то Дон Кихот от безумия перешел только к печальному и безнадежному разочарованию в своем идеале. Это разочарование Дон Кихота было завещанием рыцарства Новой Европе. Оно действует в нас и до сих пор. Любовная идеализация, переставшая быть источником подвигов безумных, не вдохновляет ни к каким. Она оказывается только приманкой, заставляющей нас желать физического и житейского обладания, и исчезает, как только эта совсем не идеальная цель достигнута. Свет любви ни для кого не служит путеводным лучом к потерянному раю, но на него смотрят как на фантастическое освещение краткого любовного пролога на небе, которое затем природа весьма своевременно гасит, как совершенно ненужное для последующего земного представления». На самом деле этот свет гасит слабость и бессознательность нашей любви, возвращающей истинный порядок дела».